Друзья, добрый день. С вами Леша Тель, реализаторы фантазии Тхеравады РФ. Студия Бодхи. Мы начинаем разбор различных музыкальных композиций с песни. Песня, не песня, не знаю, что это. Радхика роман читает, это «Чайка». По-моему, это по какому-то древнему суфийскому произведению или индийскому. Здесь у нас будет присутствовать, знаете, такая вдохновленность, которую многим не хватает, особенно буддистам, на духовном пути. Мне кажется, чем-то это произведение перекликается с книгой, ну не книгой, маленьким вообще абсолютно произведением, которое связано с моим каким-то взрослением, может быть, и психологическим, и до какой-то степени духовным. Роман, который меня очень сильно потряс, не роман, а ну, небольшое произведение, называется оно «Чайка» Джонатан Ливингстон, Ричарда Баха. Вот, в которой, ну, это метафорическое произведение, в которой есть чайки, они живут, как бы вот занимаются какими-то своими делами, воруют еду, думают о размножении, и только одна чайка среди них, Джонатан Ливингстон, пытается тренироваться, узнать пределы своего тела, узнать пределы вообще, для чего он в этом мире был создан, исследовать себя, исследовать этот мир относительно своего тела, исследовать этот мир относительно возможностей его, потихоньку переходит к исследованию ума, там, ну, довольно, это очень короткое произведение, очень трогательное для меня, пожалуй, там вот с иллюзиями Ричарда Баха, когда-то давно я их читал, и «Иллюзию», и «Чайку», это, ну, очень глубокие для меня произведения. Ну что ж, мы, наверное, попробуем вот читать текст, собственно, музыки, вы ее можете отдельно послушать, это очень красивое произведение. Я, правда, никогда не дослушал до конца, мне хватало вот, когда текст закончится, там, 2 с чем-то минуты, сама песня еще длится после этого, там, ну, не песня, а композиция музыкальная. Но для меня в музыкальной композиции всегда важен был текст, наполнение, которое вот присутствует, смысловое. Будем читать по четверостишьям и, соответственно, потом построчно разбирать. Заранее прошу прощения за мою, может быть, дикцию, за мою, ну, может быть, не поэтичность какую-то, вот. Ну, что делать, я не поэт. Я не люблю стихи и не читаю, да и зачем читать, когда на небе звезды. Вот такая штука. Так вот, произведение начинается. Вновь облака, и над облаками, над белой пустыней, быстрые крылья. Как много сумею объять я руками, пред тем, как смешаюсь с серебряной пылью. Закрывается четверостишье. Вновь облака и над облаками. Облака, ну, тут мы буддийские, как бы этот, я буду говорить с моей точки зрения, с моей буддийской точки зрения. Облака – это туман, туман неведения, туман непонимания какого-то, туман мудрости, который вот мудростью пронзает. И над облаками, над этой белой пустыней, в мире, где ничего нету, кроме иллюзии, над ними находятся быстрые крылья. Быстрые крылья нашей мудрости, быстрые крылья нашей осознанностью. То, что выведет нас над... периодически, знаете, вот, когда вы практикуете, то вы сидите, все понимаете, там, влечение, страдания и так далее, иллюзия и мудрость предстают перед вами довольно ясно. Но потом вы забываете и опять опускаетесь в эти облака. И что вас поднимает, ваш ум над этими облаками? Это вот эти быстрые крылья мудрости, осознанности, ясного понимания, которое надо все больше и больше развивать. Вот, в этом мире, который погружен в иллюзию, во влечение, которое вызывает страдания других и личные страдания, только определенные качества помогают нам. Здесь для меня это метафора, вот быстрые крылья. Как ногу суметью объятия руками, при тем, как смешаюсь с серебряной пылью. Ну, здесь можно немножко двояко, как ногу сумею объятия руками, это может быть любящая доброта, которая свойственна любому человеку, который идет по духовному пути. Любящая доброта безграничная, открытая для всех, открытая всем живым существам, в том числе и себе самому. Безгранично любящая доброта, когда ни одно существо в мире А люди, идущие по духовному пути, если духовный путь достоин называться духовным путем, они именно к этому и идут, через отрешенность свою, через отсутствие каких-то приоритетов в общении с людьми, с живыми существами. Для тебя все равны, и все вызывают симпатию, с одной стороны. С другой стороны, объять руками, объять мудростью, нужно все. Будда говорил об этом. Тонкие и грубые объекты, далекие и близкие, мирские и духовные, в прошлом, настоящем и будущем. И как много же сможет объять действительно практик при тем, как смешаюсь с серебряной пылью. Серебряная пыль, из которой, может быть, состоит этот мир. Быть может быть, это метафора для достижения полного освобождения. Скольким людям я принесу радость? Сколько я еще смогу понять? Сколько я еще смогу объять до того, как растворюсь полностью? Перестану приходить в этот мир перерождений, грубо говоря. Далее мы продолжаем. Полеты на грани мечты и азарта. Взрезаю воздух, а сердце рвется. Туда, где нет ни вчера, ни завтра, в большой сейчас, где всегда мое солнце. Но вот полеты на грани мечты и азарта, полетом здесь можно назвать, знаете, именно практику духовную, когда ты поднимаешься над этими облаками все больше и больше, больше и больше, твое пространство становится все яснее и яснее. И они должны происходить, они происходят. Вся духовная практика может происходить только на грани мечты, когда ты доверяешь, когда ты веришь во что-то. Ты еще не до конца понял это, но у тебя движет что-то, что-то очень сильное, что-то очень могучее. Ты идешь к этой мечте, ты идешь к этой реализации. Азарт здесь же – это большой интерес, глубокий интерес к практике. Ведь это игра, игра с самим собой, игра с внешними какими-то объектами. Если азарта вместе с мечтой не будет, то, скорее всего, наблюдая страдания, ты станешь очень депрессивным, очень злым, критичным человеком. То есть ты проиграешь, выиграв одно загрязнение, победив там, может быть, какую-то долю влечения, какую-то долю очарованностью этим миром, опьяненностью этим миром, ты свалишься в другую, в негатив, и будешь критично настроен ко всему. Поэтому должна присутствовать легкая доля мечтательности, легкая доля счастья, вот ниббана анусати, размышления о тонких аспектах освобождения, размышления о качествах Будды, размышления о каких-то, ну, воспоминаниях святых и священных текстов. Можно представить, насколько счастливо жили люди просветленные, и что нас это тоже ждет. Мы идем по этому пути шаг за шагом, шаг за шагом. Но этот путь должен сопровождаться именно азартом. Азарт или энергия, усилие, исследование – это противоположности простому смирению, депрессии, вот чему-то такому. Вот, поэтому полеты на грани мечты и азарта для меня. Взрезаю воздух. То есть я поднимаю все выше и выше, все глубже и глубже пронзаю крыльями своей мудрости, мудростью своего ума, все глубже и глубже пронзаю реальность. Но этого недостаточно. Мое сердце рвется, взрезаю воздух, а сердце рвется туда, где нет ни вчера, ни завтра, туда, где нету ни прошлого, ни будущего. Нет ничего, ни воспоминаний. Вот в этом настоящем это происходит, в настоящем моменте, в котором мы по-настоящему живем. Этот настоящий момент, если вы осознаете его все глубже и глубже, он очень обширен, он очень долог. И чем тоньше и острее становится ум, крылья вашего ума, тем глубже вы начинаете познавать это. Тем глубже вы погружаетесь в настоящее и видите, из каких моментов оно состоит. Что на самом деле настоящего практически нету. Даже в настоящем моменте мы находимся либо в прошлом, которое нашу реальность создает, которое управляет тем, что мы видим, потому что здесь работает наше так называемое распознавание. Сырой опыт нашего ума, при помощи которого мы осознаем настоящее. Это процесс восприятия для начала чистого, а потом распознавание. И это распознавание, которое дает оценки одну за одной. Оно действует очень-очень быстро. И в тот момент, когда этот мир строится вокруг нас, когда мы видим монитор, микрофон, стол, людей, деревья, это наше прошлое обуславливает наше настоящее. В тот момент, когда мы хотим что-то сделать, наше будущее обуславливает наше настоящее. И мы фактически никогда не пребываем сейчас. Здесь же сердце рвется в большой сейчас, где всегда мое солнце. Солнце или свет. Сила, которая греет, которая светит, которая растворяет иллюзии, которая находится над облаками в туманный, ну вот, в облачный день. Над облаками всегда видно солнце днем. И это солнце может быть связано, ну вот, знаете, я как-то спросил вот у людей, с внутренним светом, с немитой, с начинающимися проявляться, вот этот внутренний свет, с начинающими проявляться высокими стадиями медитации очень. Я как-то спросил одного очень серьезного практика в монастыре, а вот немита, она как-то связана со светом мудрости, так сказать, панеалокой, светом, который различает все и ум, и материю, видит мельчайшие частицы ума, видит мельчайшие частицы материи, пронзает иллюзию этого мира, обладает способностью полностью видеть реальность такой, какая она есть. Это, безусловно, происходит сейчас. «Как это связано с немитой?» – спросил я. И он ответил, это безусловно в определенных аспектах развитая немита, потому что немита или свет концентрации, свет ума, который проявляется, когда вы достигаете определенной стадии сосредоточения, определенной стадии, когда загрязнения вашего ума либо продавлены, либо растворены. Этот свет мудрости, который является прямой тропой, прямой дорогой к просветлению, к бессмертию, к освобождению. Он является порождением этого, ну не порождением, а родственным, ну таким, но намного более сильным, на порядке более сильным качеством ума, которое доходит в серьезный практик, качеством мудрости. Если немита или свет ума, он в большей степени связан со сосредоточением, то вот этот свет мудрости, он больше связан с какими-то достижениями определенных стадий прозрения, когда ваша мудрость в определенных знания или ньяны, определенных, как бы в определенных категориях, достигает такого количества, что оно переходит в качество и как бы входит на определенное плато. Вот. И это солнце находится там, над облаками. Чем больше ты находишься над облаками, тем больше ты находишься с солнцем. Вот. И туда сердце рвется, несмотря на то, что ты стоишь на пути мудрости, тебе это недостаточно, твое сердце рвется именно туда. Продолжаем. Третье четверостишье. Я чайка. Я змеем оставил землю и сделал небо единственным домом. Всегда начеку, ведь орлы не дремлют. Вот друг мой упал белоснежным комом. Ну вот дальше я чайка, ну это можно сказать человек, который идет по духовному пути, существо, которое вступило на духовный путь и поставило своей целью подняться над облаками неведения, которое имеет возможность уже, понимает, что оно имеет возможность туда вылететь и стремится существовать там. Ну вот и дальше я змеем оставил землю, то есть земное, материальное, какие-то вот интересы и так далее сведены к минимуму. Чайки тоже садятся там, питаются, может быть, отдыхают где-то иногда. Хотя считается, что самые сильные чайки там, ну вот альбатросы, они могут в небе проводить очень долгое время, у них такой большой размах крыльев и столько тепла там внутри. В общем, так устроено уже тело, что они могут отдыхать даже вот в полете. Вот, я змеем оставил землю и сделал небо единственным домом. Что такое дом? Дом — это место, куда ты приходишь, и ты там расслабляешься. Ты там чувствуешь себя комфортно. Это то место, в котором ты можешь быть таким, какой ты есть. Проявлять свою истинную сущность. Место, в котором ты чувствуешь себя в безопасности. Это прибежище твое. Здесь сделал небо единственным домом. Сделал вот это место над облаками единственным домом, где хорошо. Где можешь быть собой. Оставив землю. Вот. Всегда начеку. Ведь орлы не дремлют. Всегда начеку, всегда осознан, всегда бдителен. Знаете, как когда-то Будда вот сказал, что не бдительный человек, не старательный, неосознанное. Мне в какой-то момент учитель сказал, что все это больше к осознанности относится, к разным аспектам осознанности. Он идет по пути бессмертия. Тот же, кто неосознан, это вот из Дхаммапады, по-моему, тот уже мертв. Вот. Здесь же ты всегда присутствуешь на чеку, всегда осознан. Почему? Потому что орлы не дремлют. Есть загрязнение всегда, на любой стадии. Если ты не достиг полного просветления, тебя будут подстерегать загрязнение. Сколько историй, сколько разных примеров из нашего времени, из времени Будды, когда люди даже на очень высоких стадиях просветления поддавались определенным загрязнениям, считая их своими, и те, мягко, хитро, втираясь в их осознанность, доставляли неприятности им и окружающим, иногда полностью, на долгое время сводя их с пути просветления. Вот, и следующая строчка. «Вот друг мой пал белоснежным комом». То есть даже летая высоко, даже летая в этих вот высотах, где-то далеко, над облаками, осознавая что-то, там тоже есть опасность. И надо быть всегда быть бдительным. Потому что такой же друг, духовный друг, может в какой-то момент сдастся. Духовный учитель может уйти в коммерцию, может заняться, я не знаю, какими-то другими вещами не очень здоровыми. И это работа каждого из нас, личная работа каждого из нас. Быть осознанным к этим загрязнениям. Уметь их вовремя видеть и уметь их избегать. Вот, всегда на чеку. Всегда бдительным надо быть до момента полного просветления. Далее, следующее, последнее четверостишье. «Я знаю, умру, но чайкой останусь. И в мире ином пусть продолжу вечный. Мне не по себе, вдруг опять отстану. Мне только вперед. А тебе до встречи». «Я знаю, умру». То есть все мы смертны, все погибнем. И это знание, это понимание, это глубина воспоминаний об этом, это вот, ну, практика Марана, кстати, размышления о смерти. Не в негативном ключе, а именно в ключе понимания реальности такой, какой она есть. Ну, самой грубой реальности. Мы еще видим, что есть мы, что нет ума и материи, но мы знаем, что мы умрем. Мы не знаем, когда, но мы знаем, что это будет точно. Можно даже примерный срок сказать. Для каждого из нас это будет в течение ближайших 100 лет. Вот. И помня об этом, когда вы помните о том, что вы когда-нибудь умрете, что вы обязательно умрете, вы можете умереть в принципе в любой момент, мы не знаем, когда это случится и из-за чего. Вы очень четко и ясно выбираете приоритеты, по которым вы живете. Вы очень четко и ясно осознаете важность того, что вы делаете. Занимаетесь ли вы чем-то неважным, чем-то незначительным, чем-то не имеющим смысла для по-настоящему важного для вас, для вашего сердца, для вашего ума? Или вы отвлекаетесь и просто занимаетесь, ну, как это, знаете, метко зовется, убить время. Вот сижу, хорошая там игра, хороший сериал, хороший фильм для убивания времени просто. По-моему, убивание это называется. То есть люди живут и просто убивают время своей жизни, тратя его на что-то незначительное, просто из-за скуки, из-за каких-то загрязнений, из-за апатии, депрессии и так далее и тому подобное. Человек, который живет на грани мечты и азарта, никогда так делать не будет. Каждый момент, каждый шаг в его жизни будет связан с истиной. Каждый шаг его будет становиться глубже. Будет взращивать определенные качества. Он придумает азартный к этому миру, к этой игре, в которую вы включили. В игре, где главной ставкой служит его счастье. Первостепенно. Второстепенно это счастье окружающих его людей. Он, конечно же, будет пытаться любыми возможностями, независимо от того, что жизнь даст, что жизнь принесет ему, будет стараться, так сказать, оставаться чайкой, оставаться тем, кто духовно практикует глубоко, стараться как-то выиграть, выцыганить и так далее, и тому подобное, знаете, что-то такое сделать, ну, в общем, как-то извернуться, но победить, что-то сделать такое, но вот, ну, не победить, но на время выиграть, потому что он помнит о своей смерти, потому что он помнит, что действительно важно, он стремится к этому, это его мечта, это его цель. У него другого в жизни нету. Это и называется прибежище. Вот, я знаю, умру, но чайкой останусь. И в мире ином пусть путь продолжу вечный. В мире ином путь продолжу вечный. Даже если я перерожусь, даже если я умру, даже если со мной что-то случится, мое намерение, которое выстраивает здесь сейчас, причины, следствия которых породятся потом, помогут мне идти этим же путем. По возможности соблюдать этот путь, сохранить сердце, найти, выцарапать, там выхватить из жизни главный смысл, как-то встретиться с учением, как-то встретиться с практикой, дальше двигаться. Дальше двигаться, неважно, сколько это будет, хоть вечность. Но этот путь, он настолько важен, что даже движение по нему уже само важно. Оно дает счастье, оно дает смысл. И это прибежище. Прибежище даже не в реализации пути, а прибежище в самом пути, которое закончится обязательно реализацией. Следующее. Мне не по себе. Вдруг опять отстану. Не только вперед, а тебе до встречи. Мне не по себе. Это вот вдруг опять отстану. Это одна из граней, так сказать, полета на грани мечты и азарта. Это, можно сказать, если вот мечта и азарт, это в большей степени суба или какие-то вдохновляющие вещи, а вдруг опять отстану, это больше связано с самвегой, с таким духовным рвением, что ты понимаешь, что ты умрешь. Ты понимаешь, что у тебя времени, может быть, не осталось, может быть, в следующую секунду у тебя сердечный приступ, или дом, в котором ты сидишь, сложится, или что-то еще такое случится, метеорит на землю упадет. Поэтому тебе надо быть здесь и сейчас обязательно. Тебе надо осознавать, тебе надо пронзать умом мудрости каждый момент своей жизни, каждую активность его адаптировать под развитие, под свое, под движение на пути, чтобы твоим путем стало и подметание, твоим путем стала еда, твоим путем стала твоей медитацией, твоим развитием стало все что угодно, вплоть до работы. То есть такая искренность в жизни, такая искренность в движении, такая сердечность в движении по пути, она также связана с вот таким внутренним подталкиванием, что ты понимаешь, что ну, как бы есть аспекты, есть реальность, и в этой реальности можно жить мечтой и азартом. Но всегда надо осознавать и, знаете, как это, определенную негативную ее сторону. Всегда. Без нее ты уйдешь во вдохновение, у тебя не будет мудрости, ты перестанешь, ну, можешь просто от этой реальности оторваться. Ты понимаешь, что ты умрешь, что ты живешь в материальном теле, что в любой момент с тобой может случиться что-то нехорошее. Ты можешь потерять то, что тебе дорого. Близкие люди, вещи, ценности, части тела, саму жизнь. И осознавая это, ты все время двигаешься вперед. Это одна из аспектов, один из двигателей, который двигает наш космический корабль куда-то. Мечта и азарт — это один двигатель, как бы один аспект, ну даже два, можно сказать. А вот это вот не по себе, вот это сам бега, вот это духовное рвение, это осознавание истинной природы этого ума, истинной природы этой реальности. Ты понимаешь, что вот эти орлы могут прилететь и захватить тебя в какой-то момент. И тебе будет очень сложно выкарабкаться. Что-то материальное может случиться. Что-то со здоровьем может случиться. Пока сейчас все есть, не отставай. Двигайся. Расти, развивайся. Ну вот. Ну и последняя строчка, я уже повторял ее. Мне только вперед. А тебе до встречи. То есть вот... Я двигаюсь вверх, я двигаюсь в небо, я двигаюсь к солнцу, я двигаюсь к ясности, к освобождению, к мудрости, к развитию, к распознаванию. А тебе, друг, которого я встретил на пути, на каком бы уровне ты ни был, я желаю счастья, желаю радости, желаю мудрости и надеюсь, что, двигаясь вверх, я когда-нибудь тебя встречу. Я желаю тебе освобождения. Вот, друзья, вот такая для меня очень трогательная, ну, я не знаю, очень трогательная композиция, можно сказать. Я оставлю ее в названии, если хотите послушать ее сами. Мне она очень-очень сильно нравится. Вот, хорошего вам дня, хорошей практики. До встречи.